בשביל הליכה לדברים סבבה, בגלל התפיסה מבינורה, בכלל בוגר, אבל גם לדבר את הליכה, מי שעושה את עצמי לראה,
Авангард с его установкой на социальные и художественные эксперименты с концентрами экологическими и апокалиптическими представлениями о мире из маргинального явления довольно скоро стал тенденцией в тех или иных формах, прослеживаемых на всем протяжении художественной истории 20 века. В 1920-е и 30-е годы этой тенденции был не чужд во всем городе, за творческим методом которого в данный период закрепилось понятие «новый город». В отличие от прежней горьковской манеры, реализма с уклоном в натурализм, жизнь Клима Самгина традиционный мимитизм взаимодействует с модернизмом и самыми экспрессивными формами художественной скорости. Эпатажные метафоры, остраненные характеристики, игра с цветом и формой, парад мысли. Одним из первых на это указал Виктор Шкловский в статье 1924 года «Новый город». Следователь Алексей Валерьевич Карвашко, говоря о художественном мышлении Горького, использует термин «авангард», и вслед за Шкловским, отмечая присущую этому направлению залу, находит ее пример уже в пьесе «На дне», «Повестях детства» и «Люди». Влияние авангардной поэтики ощутимо и романом «Мечтаний» Горького, но тема эта до сих пор не поднималась в следующей литературе. Максима Горького родят авангардом эзотерические устремления и художественные поиски в последние годы жизни. Идеал писателя – человек, победивший смерть, шагнувший в мир вечность, и вечность – это вечная революционность. Прежде всего, научно-техническая. Первым этапом вечной эволюции, естественно, является земная, социальная. Отсюда горячая симпатия Горького к большинству, как самому революционному типу эпохи. Но социальная – далеко не главная горьковская эсхатология. Писатель подвигает яростные критики мироздания в целом. В первую очередь то, что человеку ближе всего – природу. Автор жизни Клима Самгина не устает отмечать и неправильность, и несообразность. Море – большая жуткая скука. Горы – каменная скука. Камни скрипят точно зубы. Кавказ – просто адский пейзаж с черными фигурками недожаренных грешников. В этом пункте его жизнестроительного плана богоборческий пафос Горького достигает своей высшей точки. В отчетах по Союзу Советов он с удовольствием передает слова о творце одного из строителей прогресса. Или выписывает ему свои собственности. Неважный был строитель, все приходится переделывать. Недовольство творением выражается в самых решительных инициативах. Горы срыть, реки повернуть вспять. Но и дело рук человека далеко от совершенства. Городской пейзаж в жизни Клима Самгина еще более нелеп и нецелесообразен, чем природа. Москва – это пестро раскрашенный чудовищный прянник. Дома здесь похожи на людей в шубах, вывернутых наизнанку. А во время Хадынской катастрофы город подобен грязному и местами поводованному одеялу. В Петербурге от вида бесчисленных окон возникает впечатление, будто дома набиты нечистым льдом. Символ города – Александровская колонна – напоминает фабричную трубу, из которой вылетел бронзовый ангел, и не небо застыло в воздухе. Описание Горького намеренно абсурдное. Несколько сцен, например, похож на ущелье в горе, которого фонари напоминают раны. Как известно, для авангарда характерен отказ от мифического воспроизведения действительности. Предметы органического мира в субматическом космосе превращаются в геометрические фигурные тела, насыщенные светом и цветом. Конец цитаты. Есть и другой путь преобразования обычной реальности в авангарду, который в свое время отмечал Николай Бердяев. Цитата. Нарушаются границы бытия, все декристаллизируется, распыляется. Человек переходит в предметы, предметы переходят в человека. Один предмет переходит в другой предмет. Все плоскости смещаются, все планы бытия смешиваются. Конец этапа. Планы бытия смешиваются и у Горького. При этом при обычном хаосе теряет свой привычный облик и будущий создатель нового мира, сам человек. Крошится словами, гримасами, судорогами размеченного тела людям, грозя раскрытыми, сос, кучу мелких обломков. Каждую минуту что-то теряет в своем материально-духовном составе Самгин. Опытный оратор стирает его речь, как стирают тряпкой надпись мела на школьной доске. Ветер стирает звук его шагов, и сам блин внутренне готов уничтожиться. В горьковских полезных характеристиках при более детальном рассмотрении нельзя не обратить внимание на геометрические черты. Многие персонажи романа обладают сферической формой. Это необычные люди, а разного размера и консистенции шары. Существа сферы движутся, перекатываясь из одного состояния в другое, контактируя с другими сферическими созданиями. Сфера, круг, пузырь, шар, овал – наиболее частые портретные характеристики в романе. Воровка сидит, развалившись в плетеном кресле и вытянув короткие ноги, сунув руки в карманы брюк. Казалось, что он вернул руки в живот свой. Слушая, он надувал подоловые щеки. Ступни у него были овальные, как блюдо для рыбы. Его лицо, надутое как воздушный пузырь, казалось освещенным изнутри красным огнем. Борода лежала на животе, который поднялся уже над головой. Тот же геометрический принцип лежит в основе портретной характеристики Дронова. Кругленький, коротенький, он, по словам автора, напоминает самовар. Когда Иван набил голову, красное лицо его опухло, раздулось, как пузырь. Захар Бердников также шарообразная фигура. У него вместо лица красноватый пузырь, который временами обращается в почти бесформенный мягкий комок. У первого учителя Фима, Томилина, под глазами синеватые пузыри, бритые щеки тоже пузырились. Наконец, и Степан Кутузов, по характеристике Макарова, круг. Макаров обеими руками очертил в воздухе круг. Сферический человек, как большой шар, не возьмешь, не обнимешь. Горки округляют не только значимых персонажей, но и тех, кто лишь однажды и ненадолго появляется в романе. То и дело мелькают сферические герои похожие. Пышно одетая женщина с мальчиком, коричневый ком в ученой скуке. Об выступающем на собрании сказано, заговорила Гуза Спина в измятой чесунчевке. Часто отвлеченная сфера заменяется конкретным округлым образом. Тыква, арбуз, яблоко, яйцо. Хозяин кирпичного завода похож на уродливую тыкву. У Неелова живот круглый точно арбуз. Лицо лейтенанта Шемякина похоже на огромное румяное яблоко. Анюта стоит перед зеркалом, голое, крышкокуриное яйцо. В портретных характеристиках фигурируют также бильярдный шар, мяч, самовар, бутыль, глобус, бочка. Максим Яхин описывается как широкоплечий молодой человек с коротким туловищем на длинных тонких ногах и с животом как самовар. Без беда похож на бутылку, запутанную круглой пробкой в форме головы. Маленькая головка портье в гостинице блестит как бильярдный шар. Томилин похож на бочку. Кто-то из гостей Елены, тощий, но крупным, как голубым брюшком, имеет нечто общее с длинным кузатым кувшином. Когда речь идет о людях, состоящих на государственной службе, часто возникает образ меча. У прокурора Тагильского лицо надутое, выпуклое, как полушарие большого резинового меча. Солдаты кажутся сандалом измятыми и пустыми, точно испорченные резиновые мечи. Все эти мечи не имеют своей воли, кажутся по приказу. Полицейские в изображении Горького, что-то среднее между каменными шарами и самоварами. Цитата. Однообразные круглые лица и казались каменными. Тела от головы до ног напоминали о самоварах, а ноги были лишены для сладкого. Конец цитаты. Фигуры людей под пером Горького расплываются, декристаллизуются, как на полотнах авангардистов. Ряса колыхалась, струилась, как будто намеренно мешала фигуру попа определенной устойчивой формы. Волосы на щеках красины лежали гладко, бессильно, концами вниз, также и на верхней губе. На подбородке они соединялись в небольшой клин, и это придавало лицу странный вид, как будто все насекало вниз. В последнем описании совместились оба авангардных принципа. И геометризм, клин тот же треугольник, и деконструктивизм. Треугольник на глазах теряет свою четкую форму, стекает, растворяется. Подобно Пикассо, Горки создает динамический портрет, создающий в одном изображении несколько. Сам Гин видел перед собой голый череп, круглое лицо с маленькими глазами. Оно раскалывалось на ряд других лиц, а эти лица снова соединялись в жуткое одно. Вместе с тем, писатель в полной мере использует возможности именно словесного искусства, не просто сопомогая в своих портретах разные ракурсы одного лица, но создает описание, которое можно было бы определить как портрет-процесс. Поп все кричал, извиваясь, точнее его несили, как тесто, невидимые руки. Роман Никопсон, а вслед за ним и Юрий Николаевич Гигин, отмечают тяготение авангарда к микрокосмосу глубоземного мира, к его элементарному составу, к животно-земляному началу. День индивидуализации, дегуманизации и деперсонализации человека в авангарде сопровождается аналогизацией мира животных. В связи с этим весьма показательны анималистские мотивы портрета Горького. У героев романа глаза совы, медвежьи глаза, свиные, собачьи, птичьи, рачьи, котовые глаза, зрачки хорька, овечьи глаза, глаза быка, воловьи глаза. Реже встречается знаковая символика. Глаза узенькие, как два тире. Глаза были как цифра 8. Необычно в этом случае бывает символика цвета. Седые глаза, глаза янтарного цвета, желтые глаза, выцветшие молодые глаза, фосфорические глаза, глаза цвета ржавого железа. И символика материи. Фарфоровые глаза, оловянные глаза, бархатные, металлические глаза, медные глаза, глаза из стекла. Наконец, и в этом случае у Горького присутствует символика разрушения. Вывернутые глаза и раздёрганные рыжие глаза. Нельзя не обратить внимание на то, что авангардная поэтика Горького ярче всего появляется в портрете и пейзаже, тогда как у самих авангардистов они особенно упрямо сопротивлялись супрематическим формам. Ландшафт и лицо так и не удалось скрыть ни за урбанистическими декорациями, ни за супрематическими масками и костюмами, пишет Александр Гребенович Рахов. Отталкиваясь от смежной художественной традиции, авангард обычно опирается на более давнюю, чаще всего барочную. В жизни Клима Самгина авангардное начало активно взаимодействует с реалистическим и потому не бросается в глаза. В пейзажах и портретах последнего романа Горький еще раз воспроизвел потрясшее его в юности видение эмпидоклого первоначала, описанное ранее в рассказе о вреде философии. После лекции студента Васильева молодого Пешкова долго преследовало видение голубой бездны, заполненной чудовищными фрагментами тел, то ли людей, то ли животных, то ли растений. В жизни Клима Самгина это видение автора уже не пугает. Как и представители авангарда, Горький считает апокалипсис важнейшим этапом переделки мира. Все сущее должно быть доведено до распада, до состояния хаоса. Только тогда можно будет говорить о новом мироустройстве. По-моему, задача разрушения облегчается тем, что существующий, духно созданный мир изначально не жизнеспособен. Он обречен на гибель не в силу человеческой греховности, а вследствие какой-то глобальной ошибки в расчетах и создании Вселенной. Мир сам собой исчезает, сворачивается, на глазах превращается в хаос. Ветер и тучи гасят звезды, поворачивает пароход и исчезает город, точно стертый с лица земли. Городской шум торопится исчезнуть в холодной и поглощающей тишине. Еле светит стертое лицо луны, лица людей стерты с умора. Пустеет земля, верхний ее слой как бы скатывается ковро. Так представляет себе мужицкий бунт Клима. Оригинальность горьковской эсхатологии заключается в том, что она по-настоящему катастрофической оказывается ее вторая часть. Бог не прощает человеку все грехи, за исключением одного – отсутствия творческой воли, преобразовательного порыва. Автор потому так трагически воспринимает творческую несостоятельность героя, что Самгин у него не только реалистический характер, но и аллегория русской предреволюционной интеллигенции, и смежная традиция также присутствует в романе. Аллегория интеллигенции не способна из хаоса вызвать жизнь новый мир. Благодарю за внимание.
Я хочу поблагодарить вас за такой чудесный набор цитат, очень удивительный эффект. Можно мне два вопроса взаимосвязаны? Первый, насколько осознанно Горький пользовался поэтикой художественного авангарда? То есть можно ли рассматривать такие описания, как фразис просто, как описание неких картин? И если можно, то что это за картины? То есть насколько вообще художественно был Горький образован в сфере аватарки, чьи какие же он видел на этом
эксперименте? Да, я поняла ваш вопрос. Если можно, начну немного издалека. Дело в том, что аватарные примеры есть у Горького не только в жизни Клима Самгина, это есть также и в его ранних работах, и символика анималистская, это все ранее есть. И еще на выставке 96 года, на российской выставке, Горький тогда посещал павильон, и тогда он, правда, не очень лестно отзывался о картинах, тогда еще не авангардистов, но уже предшественников. Но, естественно, он был знаком, он общался со многими, помогал, и далее у его угостила Валентина Ходосевич, и благодаря ей, естественно, он все знал, искусство он ценил и любил. Насколько это связано, вот, чтобы непосредственно провести параллель с картинами, честно, не могу ответить на ваш вопрос, потому что вот мы с Любовью Михайловной исследуем эту тему, и вот на протяжении всего творчества мы находим новые примеры, вот, возможно, получится провести параллель с картиной Матисса «Танец». Там есть сцена, здесь у меня нет этого примера, но солдаты лежали на мостовой, где 95-й год восстания, как стерлиди. Вот. И в 96-м году Горки что-то подобное писал вот о картине Матисса. И, возможно, получится вот провести эту параллель, но это все вот еще в разработке.
Это, конечно, он знал и любил, вот кого конкретно он знал и любил, можно тоже перечислить? Параллель, что, например, он знал?
Да, конечно. Я четко вам не скажу, что он насколько любил, нет, но русских авангардистов он знал.
Нет, а вот это вы говорите, интересно, Матисс стеклянные глаза, да? Стеклянные глаза, да? Или как это?
Глаза из стекла.
Глаза из стекла, да, вот такая сотовая, такой зрачок сотовый. Вот это совершенно явно малевический мотив. Вот это вот сотовый кристаллический такой зрачок, это вот малевичий вот этот мотив.
Спасибо за вашу реплику.
А вот яйцо вместо головы, это тоже малевичий вообще
говоря? Ну там девушка, да, полностью как яйцо. Ну да, малевичий овал. Просто все вот конструктивисты, ну, можно найти у них эти мотивы, все эти раскрывающиеся фигуры, все эти монструозные фигуры, которые эпивалы.
Спасибо за такой новый поворот в жизни Клима Самкина. Наверное, рассказы 24-го годов уже эта поэтика намечалась, да, у Горького в рассказах. Но вот поэтика такого отрицания или нигилизма авангардистского, насколько все-таки в жизни Клима Самкина она была такая структурообразующая? Вот, например, образ Воравки в моем представлении, это во многом отвечает идеалу, такому консервативно-либеральному, если так можно сказать, идеалу самого Горького. Вот не перетягиваете ли вы тут вот...
Нет, он, несомненно, был реалистом, но мы не говорим о том, что вот это полностью авангардный метод. Основной момент – это реализм. Другое дело, что вот воплощение образа Воравки, вот такой сложный, он выдает его с помощью авангардных приемов. А там смысл
я имею в виду вот саму идею нигилизма, да, так сказать, которая, конечно, авангарду свойственна была. Какие-то идеи сущностные, которые Горькому были близки, или это все-таки на уровне приема осуществлялось больше вот концепция?
Больше на уровне поэтики, на
активной поэтики. Ну, наверное, спасибо. Надо подумать, да.
Андрей Владимирович.
Самый, конечно, известный случай такого авангардного описания, это как Наташа Ростова описывает Пьера Безухова. Да? То есть, в принципе, можно себе представить такого рода авангардное описание вообще по существу приведения авангарда.
Да, конечно. Это как просто как смесь приемов определенных новаторских, отрицания мимитизма, и вот эта странность ассоциации и эпатажа с метафор. Конечно, это на уровне вот именно такого описательного не просто приведения к русскому авангарду,
вот, тогда для вашей темы, мне кажется, принципиально важно поискать конкретные картины, которые можно, как говорится, Горький описывает, просто вот против фильма «Фразис», когда просто описывается картина. Потому что если нет такой картины, то если не может никакого отношения к живописи вообще не иметь, то будет просто на уровне художественного приема.
Не, а можно еще мне просто сказать? Дело в том, что в вашем месте был очень светлый эпизод. К нему на Капри приезжала вот одна художница, она направлялась в Париж. Она хотела, значит, войти в парижскую школу. И он ей дал псевдоним Марьяна, очень известная художница, авангардистка. Вот. И он ее как бы напустил, он как бы ее на этот путь направил. И она стала действительно одной из звезд вот, парижской школы. И он ей дал этот псевдоним Марьяна, который она сохраняла до самой смерти. И как был ее вот такой знак, ее ограниченный знак, магический знак. И он прекрасно знал, что будет ситуация в Парижской школе, потому что он ее подготовил, и более того, он ей даже рассказал, как нужно действовать и, так сказать, что нужно учитывать. Так что он был в курсе абсолютно того, что происходило на новейшей течении в Парижской школе, он это прекрасно знал.
Спасибо.
Спасибо большое. Действительно, ценное дополнение, потому что это реальный источник, на который можно опереться.